Таким образом, из века в век состояние народа не только не улучшалось с точки зрения веры, но оно и ухудшалось. И в народе, естественным образом, то, что внешнее имелось, основанное на обрядах, оно либо ложной религиозностью было, то есть одной формой крайности, да? Но когда человек находится в одном состоянии крайности, без твердого основания, без точного знания основ веры, без покаяния, без борьбы со страстями, то есть он уходит во внешнее обрядовое действие, от которого нет добра, нет пользы. И как маятник, который качнулся в одно крайнее состояние, он при определенных обстоятельствах, он может неожиданно вдруг улететь в другое противоположное состояние. Вот пример вот этой старообрядческой реформы и вот этого раскола. Старообрядческого раскола. Вот пример той реформы, когда вера в народе была внешняя, формальная, обрядовая, она была больше страстной. Она была действительно страстной, там были примешаны страсти. Это не была та глубокая вера, основанная на знании истинных законов веры, на знании, например, догматов, на понимании отличия догматов от обрядов, на понимании внутренней духовной борьбы, на знании своих болезней души, страстей. Но не было этого. Поскольку это отвергли в начале XVI века, то, естественно, дальше хуже просто было. Хуже, хуже и хуже. Внешнее больше и больше прогрессировало, а внутреннее дальше и дальше пряталось и уходило от взора и духовников, и священников, и пастырей, и архипастырей, и тем более самого народа. А народ вот должен был вот работать, работать, работать и работать. В результате маятник этот улетает в другую сторону, вот другая крайность, основанная вроде бы на той же самой религиозности. Все ушли в леса, все антихрист, патриарх Никон антихрист, значит, все, спасения нет, в церкви благодати нет, все. Вот результат, вот плоды, к чему пришли, чего достигли. Но дальше-то еще хуже было. Дальше религиозность больше и больше, сохраняясь обрядовой, она вообще не могла менять состояние душ народа. В душах народа продолжали присутствовать страсти, они развивались, они передавались с поколения в поколение, по наследству через естественное зачатие, через воспитание своих детей, через наблюдение младшими за старшими, ну и все прочее. Это еще без тех интернетов и телевизоров, которые сейчас. Уже тогда весь этот процесс пошел вот так вот неправильно. В результате пришли к тому, что народ от века к веку более и более, несмотря на ту инерционность, естественную инерционность, которая все равно была в народе, народ сломал даже этот последний механизм инерции. Но даже это народ сломал при участии, конечно, злых духов. При Божьем попущении злые духи до такой степени подняли действия и страстей в людях, страстей, которые нормально сохранялись, спокойно сохранялись в людях при всей внешней формальной вере. Ну, вера формальная, если была обрядовая. Ну, вот и результат. Этот же самый народ, не какой-то враг пришел со стороны и победил Россию, ту царскую, монархическую Россию с тем всем дворянством, с новым развивающимся капитализмом. Кстати, что подстегнуло вот этот бунт народный? Вот этот развивающийся капитализм. И надо было промышленность поднимать с одной стороны, но с другой стороны, так как это делали, жестоко эксплуатируя народ, не глядя там, несмотря на труд, превышающий силы людей, несмотря на чрезмерное рабочее время, несмотря на отсутствие каких-либо социальных льгот, с нарушением правил техники безопасности, никаких нормальных условий труда, буржуазии нужна прибыль. Нужна прибыль, чтобы победить конкурентов, чтобы извлечь больше денег, чтобы больше реализовать в капитализме свои законы, свои правила. В результате вот этот самый народ, который долгие века был православным, формально по названию, вот этот самый народ терпел-терпел, его сжимали-сжимали, зажимали-зажимали, народ стал ненавидеть всех эксплуататоров, всех врагов, вот этих клещей, кровопийц, которые впились и пьют кровь народа, толком ничего не платят, никаких нормальных условий нет. Люди живут в нищете, люди умирают. Ни лечения, ни медицины, ни пенсии, ничего. К чему привело? Ну вот и привело к социальному взрыву. Вот этот зарождающийся капитализм в России, он настолько усугубил ситуацию в обществе и в народе, настолько народ довели вот этой эксплуатацией и жестокостью до измождения, до изнеможения, что все, народ восстал. Нет ли тут, как говорят классики, проявления особого свойства души вот, русского народа, русского человека? Что говорят, загадочная душа. Достоевский говорил, что исследователь русской души, он говорил, ну, загадочная русская душа. В ней есть такая широта, в этой душе, что в эту широту, либо если вместить учение о Боге, о вечности, о спасении, вплоть до обожения, то эта душа способна принять такую широту. Но если не наполнить эту душу вот этим направлением о вечности, о спасении, о богообщении, об обожении, тогда эта широта наполняется всякой дрянью. Да ее и наполнять-то не надо. Она всегда есть внутри. Это то язычество, которое с колдовством, с ворожбой, там, с наговорами, заговорами. Там, сонники – это так, цветочки уже какие-то. И гороскоп современно – это так уже. По сравнению с тем черным, мрачным, таким оккультным каким-то основанием, которое, к сожалению, всегда сохранялось в народе. Потому что вера глубокой-то не была. Она была поверхностной, обрядовой. Вы знаете, все то мрачное, черное, бесовское, сатанинское, оно каким-то образом в людях внутри уживалось с посещением храма, со свечами, там, с исполнением церковных обрядов там, и так далее. Даже периодически от раза до 4-5 в год исповедью и даже причастием, в осуждении, по всей видимости. Я не говорю о всех, не беру на себя такую смелость, но вероятнее всего... Потому что если человек грехов своих даже не знает, и ему их перестали даже называть на исповеди грехи, ну, если его дома научили, старики, если они еще были, сохранялись в семьях, знающие хоть что-то и помнящие хотя бы те список смертных грехов из епитимийных номоканонов, ну, так это ладно. А страстям-то никто научить не мог, имеется в виду борьбе со страстями. Научить страстям, это вот как раз, да, везде учили все. А борьбе со страстями никто научить не мог, потому что тогда еще было похоронено это направление. Ну, что тут ожидать? Ну, что могло быть? Вот этот взрыв-то и мог быть. Когда внешнее формальное не приносило результата, а обстановка до такой степени осложнялась и усугублялась, что это спровоцировало поднятие вот в душе народной вот этого возмущения, вот этой ненависти черной, мрачной, вплоть до полного уничтожения вообще всех этих эксплуататоров проклятых, и в том числе и священников, и епископов. Вот как. И разрушением своими руками всех тех храмов, которые строили их предки. Вот до чего докатились. Причина вся в том, что не было веры в народе. Не было толком веры ни в попах, ни в архиереях, получается так. А свидетель Игнатий, это я не придумал. Если бы это было мое предположение, то оно и то основательное. Если бы вера в них была, почему бы они эту веру не внедрили в народ? Да, конечно, бы внедрили. Но раз в них самих была внешняя обрядовая вера, так они и народу это навязывали. Или это только могли предложить, и этому могли научить. Вот и все. Святитель Игнатий же ясно говорит, что в архиереях осталось смутное, сбивчивое, по букве, знание православной веры. Это куда годится-то вообще такое? Он-то знал ситуацию. Он-то общался с множеством архиереев. Ему это было возможно и доступно. Я многих лично знал. Также и пастыри, ну, требоисполнители стали. Требоисполнители. Ну, какой стал народ? Какая была знать? Святитель Игнатий обо всем этом сказал. Он вообще сказал такие слова. У каждого своя религия. Вот возьми вот 10 человек сейчас, спроси у них, как ты веришь, как ты, по отдельности только. И каждый наговорит чего-то своего. Задай вопросы, каждый ответит на них по-разному. Вот так было в 19 веке. Это даже в ум взять очень сложно. Но если связать с тем, к чему это привело, то понятно, почему оно привело к этому. Вот такая вот вера была. Уже безразличие было к православию, к знанию догматов. Тем более уже полно было безразличие к покаянию, к борьбе со страстями. А знание о смертных грехах было вообще исключено. Заповеди не знали. Сегодня вот говорят у нас, ой, у нас столько верующих, у нас страна чуть не православная. Вот мне приходилось долгие годы проверять людей, которые приходили в храм. Ну, просто это особенность вот того устройства нашей школы покаяния, которая в приходе была по благословению правящего архиерея под руководством настоятеля. И своих прихожан проверять, и вновь приходящих проверять. И на элементарный вопрос, назовите хотя бы несколько евангельских заповедей. И человек, ну, почти 100%, все начинали говорить о ветхозаветных заповедях «Не убей, не укради», а на третьей заповеди «не прелюбы сотвори», то есть «не прелюбодействуй», запинались многие уже. Потому что, ну, в какой-то мере, если совесть еще не до конца была убита, запинались потому, что это уже их обличало. Убивать, если не убивали, красть по-крупному не крали, и тоже себя оправдывали, а мелкое воровство не считали воровством никогда, а доплатой к зарплате просто считали, потому что зарплату всегда маленькую платили в советском режиме. Ну, а в непрелюбодействии уже практически не было таких людей. А сегодня сколько таких осталось? Во-первых, те, кто заповеди могут назвать, ну, их нет, таких людей. Даже прихожане, которые подолгу, по много лет ходят в храм, мне же приходилось разговаривать с людьми 10, 15, 20 лет, которые в храме уже, во весь этот период перестройки уже 30 лет. Заповеди как не знали, так и не знают. Ведь вот эти же ветхозаветные заповеди называют. И людям неудобно, когда начинаешь говорить, что это заповеди Ветхого Завета. Я вас просил назвать заповеди Нового Завета. А это что такое? Вот вам и все. Поэтому о сегодняшнем народе вообще что говорить? Ну, я не несколько отвлекся, это, наверное, какой-то другой разговор, что ли, должен быть. Но тот строящийся, развивающийся капитализм того периода 19 века, он довел вообще накал в народе до кипения, до верхней точки. Возмущение, недовольство, ну, это немыслимо просто. Немыслима такая эксплуатация народа. Какая вера была у этих эксплуататоров? Они знали Евангелие, они помнили Христа, или они просто давали деньги и жертвовали на храм, там, попам, например, архиереям и прочее, чтобы поднять от них, просто отмазались, и как бы вы за меня молитесь. Что молитесь, о чем молитесь, если ты эксплуатируешь людей в такой степени жестокости, что люди уже вопят и пищат, они проклинают и ненавидят. Они уйти не знают, куда им некуда уйти. Они свои деревни бросили, пришли в город, здесь живут в каких-то ночлежках, не знают, чем питаться и во что одеться. Тут у них рождаются дети, тут у них умирают дети. Тут они сами болеют и умирают. Еще такая жестокая эксплуатация. Ну, вот это все, если взвесить, ну, четко все это понять, где тут евангельский закон? Где общество, которое основано на христианских заповедях? Где? Его не было. Его не существовало. Начал развиваться этот буржуазный строй, и ужесточилась степень вот этой эксплуатации и насилия над народом. Ну вот и волна протестов, возмущения, там, недовольства, митинги, демонстрации, ну и в конце концов вот эта революция. И вот непонятно, видимо, это все. Видимо, непонятно современным руководителям ни земной церкви, ни гражданским. Ну, чтобы не быть совсем вот так вот голословным, еще попробуем прочитать несколько отзывов о народе представителей того времени, то есть очевидцев. Очевидцев – это и классики здесь, и известные люди, буквально несколько человек. Но мы с вами вот прочитаем очень интересные такие высказывания. Тогда, когда вот это все шарахнуло, когда вот это все перевернули вверх дном, вот тогда многие начали чесать голову и думать, что случилось такое вообще? Как это вообще могло произойти-то? Что такое могло произойти? Как так это все? Ну вот смотрите. Вот эти размышления уже после Октябрьской революции Федора Шаляпина. Известный персонаж в России, великий певец. Я, конечно, далек от мысли видеть в Степане Тимофеевиче Разине символический образ России. Но правда и то, что думать о характере русского человека, о судьбах России и не вспомнить о Разине просто невозможно. Находит иногда на русского человека разинская стихия. И чудные он тогда творит дела. Так это для меня достоверно, что часто мне кажется, что все мы, и красные, и белые, и зеленые, и синие, в одной из таких Стенькиных наваждений взяли, да и сыграли в разбойники. Еще как сыграли? До самозабвения. Страшен русский бунт, да, так ведь сказано? Бессмысленный и беспощадный. Вот до чего доходит народ, когда в нем просыпаются вот эти глубинные корни страстей, которые свойственны, во-первых, природно вот человеку нашему. У разных народов несколько разные бывают наклонности, несколько разные преобладания страстей в разных народах. Но вот в нашем народе вот эта вот широта, вот гульнуть да гульнуть, да? Или там, например, так воевать, так уж все воевать. Значит, сыграли до самозабвения. Подняли над бортом великого русского корабля прекрасную княжну, размахнулись по-разински и бросили в волны. но не персидскую княжну на этот раз, а нашу родную мать Россию. Вот так потеряли Россию. Вот ту царскую монархическую Россию, которая казалась, ну все так распрекрасно, так благополучно. Вот так ее бросили за борт. Он говорит, ну прекрасные просто слова вот этого великого певца. Прекрасные слова. Это способность вот проанализировать ситуацию и сделать из нее совершенно естественные выводы. Россию швырнули. А кому она дорога была? Вот народу она не была дорога. Вот та Русь царская, монархическая. Ну, народ тяжело в ней жил. Вот это зарождающийся буржуазный строй довел народ до ручки просто-напросто. Она дорога была вельможам, князьям новой буржуазии. Дорога в том плане, что здесь прибыль можно было извлекать. Вот такая Россия. Мы потеряли такую Россию. Помещикам придворным там и прочим, там дворянам дорога была, да. Поля, леса, столько стихов и песен. А на народ смотрели? А народ как вот, как живет вот на этой своей родине? Да, вот Иван Бунин, «Окаянные дни», 1918 год. Есть два типа, я от себя добавляю, состояния. Состояние. Здесь правильно в этом смысле понимать слово «типа»? Есть два типа, то есть состояния в народе. В одном преобладает Русь, а в другом – чуть и меря. Вот чуть и меря – это не в оскорбление тем народам, которые населяли ту часть Руси, которая была к северо-востоку от Москвы. Там какие-то коренные народы вот эти вот проживали. Чуть одних называли, других меря называли. Ну, то есть не о них, конечно, речь. Речь идет о том, что эти народы были языческими до прихода туда славян, до распространения там православной веры. И это язычество там, конечно, со своими трагическими, страшными вещами, оно там жило. И вот это вот язычество, основанное на страстях, с присутствием и участием там злых духов, вот оно в какой-то мере... И говорят классики, что в нашем народе оно сохранялось. И правильно, потому что страсти, если с ними не бороться, они не только сохраняются, они развиваются. Через страсти управляют злые духи. Если это натура вот такая, которая как маятник может качаться туда-сюда, в крайности, а все крайности от злых духов. Если крайность в вере была неправильная крайность, обрядовая, внешняя такая, не та глубинная вера, которая исцеляет души на основании покаяния, а именно внешняя такая, как же слово тут более назвать, но доходящая до некоторого фанатизма. Здесь надо понимать, что автор имеет в виду вот это языческое настроение в народе, которое всегда, к сожалению, сохранялось в большинстве народа при отсутствии нормального обучения вере и при отсутствии нормальной борьбы со своими страстями, которые являются дверью для злых духов в душу человека. Но и в том, и в другом состоянии, опять я от себя добавляю, есть страшная переменчивость настроений, обликов, шаткость, как говорили в старину. То есть, вот оно, вот маятник-то этот, вот он то туда, то сюда может качаться, то улетит наш народ, ну или конкретный человек, какие-то язычки, свои проявления со страстями до всякого беспредела, до всякой крайности и до безумия. То он вдруг... Какой-то на вид богобоязненный, на вид богопослушный, на вид такой, как бы это уже богопочитание у него и все прочее. Вот такие крайности, тут внешние, все обрядовые. А потом опять падение туда, вплоть до смертных грехов. Потом раскаяние, формальное внешнее, со слезами, с воплями, с раздиранием на себе одежды. А потом опять через некоторое время в смертные грехи. Вот не таких мы сейчас прихожан наблюдаем, вот таких вот и есть. Вот так и примерно из этого состоит состава сейчас наша земная церковь. Так это и было тогда, и до революции. Если аскетику не знали, и даже эпитимини, ну, канон уже уничтожили, а как было исправлять этот народ? Как было воспитывать его в благочестии-то? На каком основании? На чем? Основание исчезло. Раз основание исчезло, эпитимии нет, пришел, назвал какие-то грехи, все, давай иди причащайся. То, что это причастие в осуждении большей частью оборачивается, и после этого человек еще хуже становится, это сегодняшний опыт доказывает уже сотни и тысячи раз. Если человека после признания смертного греха не обучить борьбе с этими страстями, от которых эти смертные грехи рождаются, не настроить его, не дать ему этот правильный навык. Ну, что, такой человек после причастия в скором времени снова впадет в эти же и в другие смертные грехи. Итак, дальше самая ценная фраза, смотрите. Народ сам сказал про себя. То есть Бунин это говорит, что народ сам про себя сказал. Из нас, как из дерева, или икона, или дубина. Вот. Вот оно, как бы, звучание совершенной правды. Правды. Вот наш народ по широте вот этой души, которая имеется в нашем народе, природно. Не в каждом народе имеется вот такая широкая, так сказать, душа, как говорят исследователи. По-разному живут люди разных народов. По-разному реагируют на все. По-разному отдыхают. По-разному там трудятся. По-разному развлекаются. Но вот у нас так. Крайности, вот широта. С одной стороны до другой мы можем летать запросто. Кто руководит только этим процессом? Туда-сюда-то раскачивает. Все крайности от злых духов, отцы сказали. Вот и живем под управлением злых духов, не зная вообще, что нами руководит и кто. Итак, поразительная фраза вообще. Из нас, как из древа. Или икона, или дубина. В зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает. Двоеточие. Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. Вот глаза-то бы нам тут открыть. Имеется в виду ум-то бы открыть, чтобы понять. Кто занимается нашим народом? Преподобный батюшка Сергий? Или вот смутьян Емелька Пугачев? Да кому народ? В чьи руки-то отдан народ? Покаянию учить не стали, вере обучать не стали. Народ ни законов жизни евангельской не знал, ни законов борьбы со страстями, ни даже догматов не знал. Народ видел внешнее, обрядовое, и воспринимал народ веру через призму своих пониманий о жизни, о смысле жизни, об устройстве этого мира, не через призму законов православия, духовных, истины, духовных законов и истины, а через призму своего восприятия. Каким образом в народе тогда уживалась и как бы вера во Христа, как бы, я говорю как бы, потому что она внешняя была, и одновременно и колдовство, и оккультизм, и заговоры, и наговоры, и отморозить, и приморозить, и сонники, и приметы, и все, что угодно, все, что угодно. Как это уживалось? А вот только так, что народ был непросвещен. Ну и вот и дождались 20 века. Потому что если не обрабатывать народ как дерево, ну то есть не обрабатывать его правильно с точки зрения веры, не исправлять, не исцелять, не делать из него икону, как образ Христа, не уподоблять человека Христу. А человек подобен Христу через добродетели. Не, то есть не воспитывать человека добродетели. Или пытаться воспитать добродетели без борьбы со страстями, не устраняя страсти, то ничего вот это совместно, оно никак не уживется. Никогда добродетели не воспитать в человеке, если страсти перед этим не обнаружили и не начали борьбу с ними. При борьбе, при правильной, грамотной борьбе со страстями начинают формироваться добродетели. Вот как идет процесс. И тот, кто не знает этого, он никогда не сделает правильно, он сделает все наоборот. Не зная о страстях, не научая борьбе с ними, потому что сам этим никогда не занимался, он будет навязывать людям развитие добродетелей, исполнение заповедей. В результате эти заповеди человек будет исполнять на основании страстей. Что будет-то? Будет развитие страстей, наиболее страшных и опасных. Вот это, который корень тщеславия и гордость. Вот все, что сегодня может современная земная церковь. Нечто подобное, видимо, делали и в 19 веке. Вот приехали к 20-му. Итак, где преподобные Сергии Радонежские? В каждом храме каждый поп должен быть подобен преподобному Сергию. Подобен, хочешь ты, не хочешь. Если ты не можешь, ты не берись за свое дело. Сними лучше себе крест и уйди. Уйди, потому что ты наделаешь больше зла. Ты навредишь людям, ты погубишь людей. Пастырь, который не понимает суть своей задачи пастырской, он или в наемника превратится, автоматически им становится, или в волка. А волк, он будет губить. Он будет губить овец, стадо Христово. Он уже ответит перед пастырем, начальником. Вот это понимание куда-то, оно исчезло, видимо, в 20-м, в 19 веке уже его не было. Сейчас его тем более нет. Так вот, Емелька Пугачев. Раньше, значит, сам народ на своих каких-то языческих примерах сам себя накручивал, да? А сейчас вместо Емельки Пугачева телевидение, интернет, вот эти все гаджеты. А там сколько этих Емелек? Там что говорят, там чему учат, чему современный народ обучили, как его воспитали, и что ждать от современного народа, когда сегодня опять у нас появляется новая буржуазия и строится новый капитализм. Это же напоминает вот историю 100 с небольшим лет давности. Там народ не выдержал вот этого нарождающегося капиталистического строя. И сейчас нечто подобное же происходит. Пока все нормально, вроде все довольны. Но стабильности же нет. Началось торможение, потом замедление. Народ начинает жить хуже. Эксплуатация обязательно усиливается. Тут технику безопасности не исполнили. Там еще что-то не выполнили. Тут условия труда нарушили. Там он на шахте долбануло. 50 с лишним человек погубили. Ради чего? Ради чего? Ради прибыли. Капиталистический строй. Но прибыль нужна. Чтобы цену снизить на производимую продукцию, надо себестоимость понижать. Себестоимость как понижать? Или на зарплате экономить? За все лишать премии вот этих вот бестолковых баранов. Чуть что не так, на тебе премия. А премия половина зарплаты составляет сейчас. Газ там, метан появился в шахте. Ничего, ерунда. Давай, работай. Концентрация уже такая. Ерунда, ничего, давай работай. Давай работай, надо быстрее. Надо уголь добывать, пока там Европа уголь покупает, там надо сбывать. Например, вот пример вот этой шахты. Я не говорю, что это там самый трагический случай, других полно всяких. Но я говорю принцип, как работает капиталистический строй, как работает хозяин, как его назвать, собственник, буржуй. Буржуй как-то некрасиво сейчас называть, неприлично. Вот как работает. Поэтому там должна быть соответствующая контрольная, приборы, контролирующие содержание вот этого газа. У каждого из них есть свой прибор. Но должен быть какой-то общий прибор. Должна быть, как только концентрация превышена, сирена, сигнализация, все, работы нужно прекращать. Нужно сначала удалять этот самый взрывоопасный газ метан. Что это все делали? Нет, это все не делали. Почему не делали? Ну, надо было быстрее добывать уголь. А люди вот раз, и теперь нет 50 с лишним человек. И даже дать теперь оставшимся женам, детям, сиротам по миллиону или по полтора миллиона, разве это заменит живого человека? Убит человек. Нет у него больше у детей отца, у жены мужа. Это вот так. Вот так вот это происходит просто налегке. Просто отсутствие контроля за соблюдением правил техники безопасности, правил производства безопасных работ. Вот что это такое. А потому что деньги впереди, деньги выше всех. Где при этом вера? Где вера у этих начальников? Где знание заповедей, что ты человек, ты господин, ты начальник, ты будешь отвечать за каждого работника, кто у тебя работает. Если ты его будешь обделять зарплате, то это смертный грех. Недоплата наемным работникам и ужимание их зарплаты – это смертный грех. Понуждение их выполнять непосильные труды – смертный грех. Подвергание риску и опасности их жизнь, этих работников – это смертный грех. Они знают об этом. Кто-то их учил, архиерей местный, епископ встречался с этими буржуями. Я уж, извините, может, оскорбительно звучит. Он им говорил об этом. Вот так нельзя. Так нельзя. Ты на суде перед Богом ответишь. Ты ничем больше не отмажешься за этих 50 с лишним убитых людей, погубленных душ, разрушенных семей. Ничем. Ты будешь в аду гореть вечно. Сказал ему кто-нибудь это хоть раз? Он не знает это и знать не хочет. Вот так вот оно строится все. Если оно так построено снизу доверху, почему оно стоять-то должно? Зачем оно стоит вообще? Зачем оно существует? Если нет фундамента у здания, пузырь, на этом пузыре, который качается туда-сюда, вот так вот колышется, вот-вот лопнет. Устоит, что ли, государство российское, когда вот так все построено? Без веры, без покаяния, без знания закона. От высших начальников до низших последних работников. Никто не знает евангельский закон. Ни те не спасаются, ни эти не спасаются. Эти эксплуатируют жестоко, эти ненавидят жестоко. Те своими смертными грехами грешат, эти своими смертными грехами грешат. Вот в нашем народе вот так. Молчат, терпят. Между собой, значит, там ненавидят. Там такие страшные черные слова говорятся. Там такие характеристики, там такие пожелания сыплются. Мне вот, я думал рассказать, не рассказать этот пример, но Может, он не совсем к месту, может, к месту расскажу, может быть, потом удалю, если посчитаю, что он не очень подходит. Вот мне приходилось наблюдать вот одну такую историю, как вот наш народ вот терпит вот эту несправедливость. Терпит, и потом начинает вот это вот все свое страшное, мрачное откуда-то изнутри подымать и в мыслях произносить, и друг с другом делиться, и озвучивать вот это вот все. И к чему это потом приводит? Вот на одном предприятии, это было предприятие пищевое, а там руководителем поставили, это так коммунистическая партия руководила в те времена, человека, который к пищевке никакого отношения никогда не имел. Ни по образованию не был пищевиком, ни по прошлой практике работы пищевиком не был, а ему больше вот железа. Железо, металл, вот это его, как бы, так сказать, стезя, его сфера предыдущих нескольких десятков лет его административной работы. Его направляют на пищевое предприятие. На прорыв, давай, тут заваливается все. Тут один руководил как-то плохо, второй, все там это развалили, это вот туда-сюда сыплется, катится, давай иди восстанавливай. Ну, он пришел. На что надеялась партия, непонятно. Как такой человек может поднять предприятие, как, с которым он не знаком, это вообще не его профиль. Ну, вот начал он. Начал, делал, жесткую дисциплину завел, там, шпынял, ругал там всех, оперативки такие тяжелейшие проводил, по 2-3 оперативки в день, хотя все руководители среднего звена вопили, говорили, ну когда нам работать, мы же только на оперативках сидим, нас только ругают, а работать некогда с народом, только прибегаем, да обратно убегаем. Ну, короче, началась перестройка. А во время перестройки он, руководитель, решил, что надо уйти от этой системы, вот этих законодательств о труде, там, вот этот вот контроль рабочего времени, там, вот это вот все, вот эти вот какие-то трудовые споры, там, всякое прочее. Так это ему надоело все. Давайте-ка мы устроим кооператив. А народ соблазнился, потому что кооперативы в то время начали деньги зарабатывать. Это первый был способ что-то хапнуть из остатков государственной собственности, что-то где-то взять по дешевке, куда-то перепродать или что-то там сделать то, что раньше не могли сделать. Короче, вот так первые кооперативщики начали как-то наживаться. Народ соблазнился на эти предложения. Значит, кооператив. Все, нормы часов изменились, оплаты изменились, причем большого прироста зарплат не было. Обращать внимание на технику безопасности совсем не стали, на условия труда вообще не стали обращать внимание, а на этом предприятии тяжелейшие условия труда были. Там дым, там сырость, там соль. У людей экзема, у людей всегда они простужены, от задымленности там их тошнит и рвет по временам и так далее. Вот такие вот условия труда. То есть та прибыль, которая была, хотя бы и небольшая, ее бы надо было вкладывать, вот, может быть, в улучшение условий труда, может быть, хотя бы некоторое увеличение зарплаты или как-то еще. Но то есть здесь надо было ее использовать. Нет, руководителю вот это было неинтересно. Он же к металлу как-то тянется по своей натуре-то, привык. И вот он решил на деньги, которые заработало вот это предприятие, то есть эти люди, купить другое предприятие. И он сказал буквально так, что я вообще могу руководить тремя предприятиями одновременно. Тремя предприятиями. Народ что-то соблазнился. Народ как-то поверил, проголосовал, как-то у нас одобрямс. Что-то соблазнились. Ну, не смел никто поперечить. Наконец, он на своей родине купил там завод, который развалился уже в то время. Там уже ничего не могли выпускать. Все было завалено полностью. Вот он эти деньги вложил туда. То есть, не в развитие собственного предприятия, не в улучшение условий труда людей, не в новые какие-то технологии, чтобы облегчить вот труд, вот этот ужасный просто труд с такими всякими болезнями и болячками. А вот туда. И стал туда ездить, там, например, 3 дня здесь руководить, 2 дня там руководит. И стал ездить, это не близко, расстояние прилично, несколько сотен километров. И вот народ, вот понимая, что их как-то обманули, их как-то там оболванили, зарплата больше не растет, условия труда не улучшаются, жизнь все хуже и хуже, тяжелее, там цены начали расти. И народ начал роптать. Сначала роптать, потом внутри возмущаться, потом между собой начали друг друга подогревать, потом это перешло в вот это черное мрачное недовольство. И пожелание вот этому человеку, которому они доверили, одобрямс все проголосовали, пожелание ему всяких разных неприятностей жизненных, это я мягко выражаюсь. Чего наш народ желает, когда разозлят и ненавидят, мы, наверное, все слышали, может, сами когда-то языком позволяли себе такое говорить и думать, что является грехом. И вот это началось постепенно массово во всем коллективе. Выступить в открытую не могли, Противоречить начальству не могли, ну не привыкли, не понимали, как это делать. Теперь же кооператив, все тут как бы, собственность общая, а что теперь, как возмущаться, сами же проголосовали. А вот это внутреннее, вот это вот, накипало-накипало, на основе страстей назревало-назревало, все это между собой выплескивали-выплескивали. И вот эта черная мрачная злоба, когда она поднялась и нарядилась вот в эти самые страсти, при поддержке злых духов, все это достигло такой степени черноты, что как-то оно привело к тому, что этот человек, этот директор, очередной раз поехал туда, на тот завод, и там попал в автомобильную катастрофу. Разбился до такой степени, что после этого перенес около десятка сложнейших операций, естественно, стал инвалидом и работать больше уже не мог. Вот такие вот ужасные вещи. Вот так это как-то все на духовном плане, как-то это все происходит. То есть нельзя вот так к народу относиться, чтобы народ просто всегда зажимать, не понимать его состояние. Видите, вот говорит автор, то Русь, то чуть и мере. То есть язычество, вот это черное мрачное язычество с самыми страшными смертными грехами в виде злобы, ненависти и пожелания самых-самых ужасных таких последствий вот для этого человека здесь на земле. Итак, кто воспитывает? Или преподобный Сергий Радонежский, или Емелька Пугачев. Или образ Христа, икона, то есть может получиться в подобии Христу через борьбу со страстями, через развитие добродетелей. Или вот этот бунтарский, бессмысленный, никчемный такой беспредел, то есть когда маятник уходит резко в противоположную, в левую сторону, и там вот этот русский бунт, безумный, бессмысленный, беспощадный. Дальше он еще пишет, Бунин. «Господам в сущности было совершенно наплевать на народ». Ну, под господами надо понимать вот все то руководство, всю верхушку и гражданскую, и, к сожалению, и церковную тоже. Наплевать на народ, и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали. Как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь вольно-экономическое общество. Дальше он говорит, мне вот такой-то, называет его, признался однажды. Это когда уже туда уехали, за границу, спасая свою жизнь после этого русского бунта. Я никогда в жизни не видел, как растет рожь. Вот заскучал, да, вспомнил. То есть, может, и видел, да не обратил внимания. А Бунин как бы мысленно отвечает ему, а мужика как отдельного человека он видел? Он знал только народ, человечество. Я от себя добавляю уже масса. Вот эта масса, она... Да, такое унизительное, такое унизительная характеристика народа – масса. Ну, или по-другому называют – быдло. Вот оно, быдло, вот ему дали кусок, на, и делай то, делай это, поехали сюда, и эксплуатируют это самое быдло. Шерсть с него стригут, молоко с него берут, телят у них забирают. Это про коров имеется в виду. Ну, к людям-то вот так относиться очень опасно. Или вот, например, Федор Михайлович Достоевский. Например, в письме Майкову, это 1870 еще год, Достоевский пишет, причем это, обрати внимание, это середина 19 века, об этом времени именно святитель Игнатий говорит, что вот оно какое время, вот оно, у каждого своя религия, вот архиереи имеют смутное сбивчивое представление о вере, монашество как весенний снег, который сверху вроде бы еще снег, а внизу у него уже талая вода. И еще чуть-чуть вот атмосферная какая-то перемена, облака уйдут, солнышко выглянет, как пригреет этот верхний снег, и он моментально превратится в воду. Вот он уже наперед пророчествовал, что от монастырей ничего не останется. Это к тому, что вот тогда выбрали не то направление, а что в монастырях-то осталось? А вот осталось, вот он говорит, весенний снег, под которым уже талая вода, и она его изъедает. Вот-вот весь этот снег превратится в воду и утечет. А батюшка Серафим Саровский разве не говорил о монахах? К чему пришли? Убрали аскетику, не стали ее внедрять, применять эту аскетику на любых уровнях монашеской жизни и даже в миру, и даже во всех храмах, и даже во всем обществе, начиная со знати. Не стали, не захотели, посчитали ненужным, чуждым. Но в результате в начале 19 века батюшка Серафим же сказал эти страшные слова, что монахи – это черные головешки. Монахи ему современные, черные головешки. Одежда-то у них черная, а молитву-то они не знают, они и не занимаются. Правильно? Потому что без правильного аскетического основания никакой молитвы не будет. Она останется гласная, внешняя молитва, а еще хуже она может привести в состояние прелести при неправильных попытках без покаяния проникнуть в сердце. Используя только техники и методики. Проникая в сердце, попадать в страсти, а там прелесть, основанная на похоти, сладость, вот эта липкая, как ее называли отцы и противные. Вот Федор Михайлович в какое время пишет Достоевский. Когда святитель Игнатий уже охарактеризовал вот это состояние всего общества, что у каждого своя религия, все думают, как попало, как хотят, нет единого образования, правильного именно образования. И он и делает вывод, быть беде, неминуемо быть беде. Вот слова святителя Игнатия. Значит, вот пишет Федор Михайлович Достоевский. Я хоть и оставался еще тогда все еще сильной закваской шелудивого русского либерализма, проповедованного, извиняюсь за эти слова, но так пишет Федор Михайлович, говнюками вроде букашки навозной Белинского. Ну то есть вот, он говорит, я был заражен тоже этим либерализмом, который был проповедован вот этими вот говнюками. Но они же были в народе, они же мутили народ. Сначала интеллигенцию, от интеллигенции и к простому народу это передавалось. Вот эти вот, вот эти подрывники, да? Вот он говорит, вот я тоже был заражен вот этим, но ощущал все равно себя русским. Вот он отличался от многих тем, что вот это внутреннее начало у него, по наследству, скорее всего, ему переданное от предков, оно было все-таки связано с православием. Правда, факт показал нам тоже, что болезнь, обуявшая цивилизованных русских, был гораздо сильнее, чем мы сами воображали. И что Белинскими, Краевскими и прочими дело не кончилось. Итак, в дальнейшем это вот бунтарство, это вот противоречие, это вот вольщина, вот эта вот вольница, или как называть, бесноватость по-другому сказать, она все-таки продолжала на Руси развиваться в XIX веке. Но тут произошло то, о чем свидетельствует евангелист Лука. Дальше вдруг Федор Михайлович вспоминает ситуацию, когда из бесноватого человека, одержимого злыми духами, бесы вышли и вошли в свиней. Он вспоминает вот эту вот историю и говорит, что вот они, бесы-то вышли, вышли из него и вошли в свиней. Приводит этот сюжет евангельский. И этот человек сидит теперь разумный у ног Иисусовых и освободился от беснования, да, от злых духов. И вот дальше, к сожалению, мне кажется, ошибка в рассуждениях Федора Михайловича. Точь в точь случилось так, как и у нас. Он говорит, как будто бы у нас случилось так, как в этом евангельском сюжете. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и прочих. Те потонули и потонут, наверное. А исцелившийся человек, ну то есть русский народ, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусов. Да так и должно быть. Вот, но ведь все вышло не так, мы же знаем, что вот это рассуждение, оно ошибочное. Получилось далеко не так. Наоборот получилось. Вот эти бесноватые, которые проповедовали вот эти вот свои вольнодумские и всякие бесовские идеи, они были как бесноватые, одержимые вот эти гадаринские. И в результате они имели в себе столько бесовщины, что эта бесовщина постепенно из них вышла и вошла в народ в простой. Вошла. И вот этот народ сбесновался, как стадо свиней. И все бросились, только те с крутизны в море бросились и потонули, а эти бросились в море революции, в море вражды. Вот этот бессмысленный, беспощадный русский бунт. Вот она. Сбесновался народ. Вот. А Федор Михайлович надеялся, что, может быть, все-таки будет не так, что вот эти побузят, покричат, там, повопят, а народ же не поддастся на них, народ-то же не пойдет за ними, народ еще дальше ушел. Россия выблевала вон эту пакость, так говорит Федор Михайлович, которую ее окормили. И уж, конечно, в этих выблеванных мерзавцев не осталось ничего русского. То есть он опять вот как бы здесь акцент делает на русскости. И заметьте себе, дорогой друг, кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую в Бога. То есть он здесь ставит, как мне опять кажется, меняет местами вот эти две вещи. Он говорит, если ты потерял народ и народность, связь с народом потерял, то ты потом и веру в Бога потеряешь. А я думаю, что наоборот надо понимать. Вот сначала человек теряет веру в Бога, а потом и народ начинает презирать. Почему? Потому что если бы человек имел правильную веру в Бога, то он бы знал закон и боялся бы нарушать этот закон. Друг друга тяготы носите. Прощайте вам проститься, отпускайте вам отпуститься. Какую меру мерите, такую и вам отмерится. Или, например, блаженны милостивые, только они помилованы будут. Это о знати, это все о начальстве, которые должны так руководить, так управлять народом, чтобы и миловать, и воспитывать, и прощать, если нужно, и наказывать, но разумно, с мерой, так, чтобы исправлять людей. Но надо самому же быть исправленным перед этим. Надо самому понимать, что сам вот этот начальник, любой руководитель, хозяин, господин, там, в армии офицер, там, помещик или представитель буржуазии, владелец там, заводов, он будет отвечать за всех, кого он здесь использует и эксплуатирует. Кем он руководит? Будет за всех отвечать перед Богом. И если он не по-евангельски к ним относится, то это значит, что у него нет веры. Он презирает Христа. Отвергая евангельский закон, человек отвергает самого Христа, законодателя. И если эти люди, высшие руководители, так относились к простому народу, скверно, что возмутили, возбудили в народе эту ненависть против себя, то уж понятно, что перед этим они где-то против Христа пошли. Они же заповеди-то Христовы нарушили все. Заповеди Христовы. Не только в своей личной, персональной жизни, но и в том деле, которое они вели. В том, как они эксплуатировали народ, как они не считались с нуждами и проблемами народа, как они не имели заботы об их жизни, об их здоровье, об их старости, об их детях. Вот это все и было уже смертными грехами. Но в результате вот такая реакция, ответная реакция народа. Чуть и меря вот эти вот, то есть язычество, основано на страстях, проснулось, взбудоражило все общество. Бесы накрутили вот эту всю вот эту языческую начинку, которая сохранялась в народе, вот, пожалуйста, выплеск. Беспощадный и бессмысленный бунт. Итак, мне кажется, здесь ошибка. Сначала любые начальники и господа становятся неверующими или в состоянии неверия занимают эти чины, должности, властные свои там, места, полномочия. А потом уже от этого своего состояния безбожия или формальной веры, или в состоянии обрядоверия, незнания заповедей евангельских, они начинают управлять народом и так относиться к народу, что доводит народ до отчаяния, до ненависти. Ну, в результате вот так вот и случилось в 20 веке. Но если хотите знать, вот это-то и есть тема моего романа, он называется «Бесы». И это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней. Ну вот, только в стадо народа эти бесы вошли из этих всех крикунов, из этих всех революционеров, и народ пошел за ними. Федор Михайлович Достоевский – великий знаток и исследователь человеческой и особенно русской души, внимательно наблюдавший за взлетами и падениями человеческого духа. В своих произведениях неоднократно высказывал в разных вариациях мысль, которую считал крайне важной, а именно, что русский без православия – дрянь, а не человек. Ну, то есть, прямого выражения, говорят, не находится в произведениях Федора Михайловича такого, но в разных вариациях он его все-таки не раз высказывал, что русский без православия – дрянь, а не человек. Ну, языческая натура остается в человеке. Вот эта широта души, которая как маятник, то в одну сторону, то ух, в другую. И все крайности от бесов. Если в этой крайности под видом набожности была внешняя формальная обрядовая вера, там сохранялись страсти, то перекинуть в противоположное состояние, в левое, для злых духов никакого труда нет. Надо просто выждать подходящий момент внешней обстановки, внутреннего состояния человека, толчок, какой-то причина, раз, и улетит туда. А вот православие – вот это серединный путь. У нас не должно быть крайностей. У нас должна быть правильная, грамотная борьба с страстями, которую тогда отвергли в начале XVI века. Попытка святителя Игнатия в середине XIX века восстановить аскетику ни к чему не привела. Его заткнули, его задвинули, ему не дали печататься. Ну, вот результат. Как он и говорил, быть беде. Через 50 лет все случилось. Ну а сейчас, если опять вперед немножко в настоящее время зайти, сейчас ничего не восстановили из того, что необходимо для православия, еще больше разрушили. Потому и сейчас состояние неустойчивости и шаткости при отсутствии нормального фундамента, крепкого фундамента православия, оно особо остро сейчас стоит как глобальная проблема для нового государства российского. И вот «Широта русской души». Такое высказывание еще встретилось. «Когда нет стержня и основы этой возвышающей веры в человеке, то есть веры, православия, нет как стержня и основы в человеке, то огромная свобода и амплитуда колебаний русского духа, вот этот маятник, вот эта широта вместимости этих крайностей, вместо той середины, которая должна быть на основании веры, вместо высочайшего взлета ввергает русского человека в самые глубинные бездны, а необычайная широта души вмещает не Божью благодать, а все низменное, дурное, лживое, что есть в этом падшем мире». Так и случился переворот в начале 20 века. Что душа народа вместила в себя вот это противоположное. Потому что то, что было связано с верой и с Богом, не было основательным, не было правильным. Оно было внешним и формальным. Стряхнуть это оказалось несложно. И склонить в другую крайность народ, крайность бунта бессмысленного, тоже оказалось злым духом несложно. На первый взгляд оно удивляет, как это люди столько поколений держали вроде бы православие, строили храмы, столько свечей сжигали в посты, хоть несколько раз в год ходили на исповедь, и священство почитали, и архиереев почитали, и иконы в домах держали. Правда, не знали, чья икона. Иногда говорят, икона святителя Николая Чудотворца, думали, что это Господь Иисус Христос. Если о Троице думали, о Боге Троице, так что это вот три святителя великих. Три святителя – это вот Троица, их же троих изображают, святители, просветители Вселенной. И прочее, прочее, всякие вот такие вот недоумения, но это все, так сказать, мелочи. А там же уживалось еще и самое черное, и мрачное, и колдовство, и ворожба, и наговоры, и приметы, и суеверия. Беда, беда. Вот эти страсти, которые в людях сохраняются, они являются идолами. И этим идолам либо человек открыто поклоняется, либо тайно поклоняется. Потому что страсть, она не может не требовать поклонения себе. Страсть и злой дух не может через страсть не получать себе вот эти подачки в виде грехов. Он для этого и развивает на страсти. Чтобы через эти страсти управлять нами. Чтобы через эти страсти добывать себе добычу приятную. Наши грехи, вплоть до смертных грехов. Поэтому не просто так учение отцов о страстях. Это основа. Если этого не будет, если это в XVI веке не приняли, обошли, ну, фактически отвергли, оно заглохло само по себе. А навязать и насадить его – это тяжелейший труд. Нужны люди, которые сами пройдут этим путем, достигнут положительного результата. В результате на основании аскетики достигнут уровня внутренней молитвы и не на первых этапах, а выше хотя бы приподнимутся, чтобы очевидно было действие благодати хотя бы в них самих, не в том, что они совершают чудеса, а то, что просвещается их ум. То, что они могут терпеть вот этих всех немощных, которые будут приходить с просьбами, чтобы их научили, чтобы им объяснили, чтобы вместе с ними на кресте распинаться и не умереть прежде времени, а донести вот этот свой страшный крест до конца. Чтобы они спасались на этих крестах, рядом распинаясь с ними. Вот для чего дается эта благодать всем помощникам и наставникам, которые будут пытаться других людей вести этим же тесным и узким путем. О чем сегодня просто-напросто вообще не говорится. О кресте ни слова, о тесном узком пути ни слова. Тесные врата и узкий путь тупиком признали. И всех ведут нормально, спокойно, широким путем. Куда? Господь сказал, куда идет широкий путь. Куда он ведет? Вот еще такие слова. Русский человек, человек крайностей, либо высочайшая цель обожения, чтобы стать Богом по благодати вместе с Богом, либо, если нет удерживающей и вдохновляющей веры, пуститься во все тяжкие до полного разложения и деградации. Ну, нам остается, вот еще раз, как бы окунувшись вот в историю нашего народа, нашей Родины, России, еще раз убедить себя в том, что неспроста случился этот трагический переворот 20 века. Причины этого вроде бы понятны, но не хотят их признавать, не хотят из этого делать никаких выводов. Но в результате стоит только скорбеть и переживать о том, а что нас ждет сейчас. Когда народ в еще худшем состоянии, чем то, которое было в людях 19 века, в наших людях 19 века. Ну и, наверное, последнее на сегодня то, что еще я пытаюсь сказать очень коротко. В этой 17 главе тоже были такие записки, в которых люди спрашивают, и он прочитал 17 главу. Я предлагал ее прочитать. Я говорю, что там ключ для разгадки других событий откровения святого Иоанна Богослова. Говорят люди, мы прочитали, ничего не понятно. Ну, надо вдуматься, наверное. Надо не просто так прочитать. Я тоже много лет пытался читать тому назад. Раз прочитал, понял, что ничего не понимаю, бросил. Сколько-то лет прошло, я опять решил попробовать прочитать. Еще прочитал, опять непонятно. Я опять на много лет отодвинул откровение святого Иоанна Богослова. И вот лишь только недавно вдруг опять был какой-то позыв опять открыть и посмотреть, потому что события в мире уж так развиваются очень откровенно прямо. Вот, и начал читать, и вдруг стали какие-то появляться мысли, вот это проверить, это проверить, это проверить. Ну, то есть, если читающий будет проверять вот эти выражения, которые встречаются в 17 главе, проверять, то, наверное, он найдет им объяснение, понимание вот этих самых выражений. Но я думаю, что чтобы как-то углубиться в понимание вот этой 17 главы, ведь не составляет труда в интернете, в поисковике набрать, например, 7 гор. Вот эта жена, которая сидит на этом звере, у которого 7 голов. Там же скажут, что 7 голов – это 7 гор. Ну, взять да вот это выражение, взять его из контекста, внести в поисковик и посмотреть, что выдает интернет на понятие 7 гор. Ну, дальше сообразить, на 7 горах какой город-то стоит. Жена-то одновременно – это и город, который стоит на 7 горах. Или, например, 7 царей, одновременно 7 голов этого зверя, а не только 7 гор, которые связаны вот с этим городом, который одновременно и жена. Это и 7 царей. Ну, трудно посчитать, что ли, в недавнем нашем прошлом, сколько царей было. Я думаю, все еще помнят их имена, фамилии, по крайней мере. Только не надо считать тех, которые очень короткий промежуток времени царствовали, а тех, которые основательное время провели в этом царствовании. Ну, посчитайте. Посчитайте, это же совпадающие абсолютно цифры, как мне кажется. Когда я вот эти вещи сам для себя обнаружил, я был просто в некотором потрясении. Просто был в потрясении. Вот это каким-то образом стало складываться, как пазлы, которые были разбросаны и раскиданы, теперь они стали собираться в какую-то там картину, которая начала прорисовываться. Начали появляться вот эти вот очертания, вот этих событий. И, конечно, тут любой придет в некоторое потрясение, если не в шок. Поэтому я все-таки дольше и больше говорить не буду. Оно опасно, оно не просто так. Эти же вещи, они... Я думаю, чего-то в духовном плане стоит. Поэтому я вам предлагаю самим разделить вот эту ответственность, чтобы не только по мне пришелся этот лютый удар, но чтобы каждому понемножку, может, вынесем, вытерпим, и все вместе с общим участием поймем суть вот этой 17 главы, чтобы нам понять более точно то время, в котором мы живем. Аминь.